эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. После террористической атаки на Грозный 4 декабря 2014 года на своей странице в одной из социальных сетей Рамзан Кадыров написал: «Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать. Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом. После этого начались поджоги и сносы домов мирных граждан, родственники которых, по мнению властей Чечни, являются террористами. Офис правозащиты, пытавшихся обратить внимание на произвол, также сожжен. По каким законам живет Чечня? Почему прокуратура и Следственный комитет не вмешиваются в ситуацию? Чечня вне закона. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина. На видеосвязи из Грозного с нами правозащитник сводной мобильной группы Сергей Бабинец. И по скайпу из Нижнего Новгорода руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но для начала все-таки хотелось бы напомнить всем нашим слушателям и тем, кто смотрит нас на сайте, вот эту вот хронику событий. Я отметила, что 5 декабря Рамзан Кадыров призвал всех вот таким образом бороться с терроризмом.
Еще 4-м.
Еще накануне, да? И после этого, буквально на следующий день, начались сносы домов.
6 числа продолжаются по сей день.
Да. Елена, вы можете сказать, сколько сейчас вот реально пострадавших от таких действий чеченских властей? И это, как это вообще происходит? Это делается официально, с соблюдением какой-то процедуры?
Ну, как вы думаете, может быть процедура сожжения дома или процедура сноса дома?
Мало ли что там придумают. Есть же процедура сожжения наркотиков, например, да? Так. Простите за такое нелепое сравнение. То есть нет, одно дело, когда речь идет о сожжении, другое дело, когда речь идет о сносе. Вот кто этим руководит? Судебные приставы? Это люди в какой-то форме?
Люди в камуфляжной форме.
Вы знаете, извините, Саш, превью. Здесь все, что происходит в Чечне, лежит вне рамок правовых... Абсолютно. Начиная с того, что являются эти люди конкретно родственниками тех самых людей, которые совершили нападение на Грозный, пока еще людей, не боевиков, не террористов, а людей, потому что и боевиками, и террористами у нас делает суд. Следствие только идет. А опознание происходило и определение, родственники они или не родственники, следующим образом. 5 числа, 5 декабря людей вызвали на опознание. Родителей, которых туда, или родственников, которых туда в морг Грозного позвали, было гораздо больше, чем боевиков. Очень многие люди сами туда приехали в надежде найти своих мертвых, своих родственников, которые давным-давно исчезли.
Еще во время войны.
Да нет, не во время войны, там, ну, в 2011 году, в 2010, да, ушли или исчезли из дома, потому что многие даже не знают, что их...
Где их искать.
Да, где их искать, и многие не знают о их судьбе. Люди очень много пришло. Вот те самые семьи, которые к нам обратились, у них взяли образцы для проведения ДНК-экспертизы, потому что среди уцелевших тел... нападавших, их родственников не было. Там была часть людей, которые, видимо, нападавших, которые себя взорвали, вот, и их опознать было практически невозможно. Поэтому нет никакой гарантии, что эти люди являются родственниками тех, кто совершил нападение на Грозный.
Также Саша... Это во-первых.
...может рассказать о том, что уже там, ну, не половина, может быть, меньше половины, но, тем не менее, часть домов сожжено. Людей уже совершенно точно, чьи родственники не участвовали. Их даже не вызывали на опознание. К ним никаких претензий не было.
Вот под шумок решили расправляться с людьми?
Далее. А как происходит сама процедура сожжения или сноса домов? Она происходит ночью. Приезжает большое количество человек, до 50, на разных машинах, на бульдозерах или с бульдозерами. к соседям заходят в дома, запрещают зажигать свет, угрожают, если они будут вести какую-то...
Угрожают соседям.
Да, что они не высовывались, не смотрели, как это делать, не фотографировали, не документировали эту процедуру. Люди в масках, люди в том числе не только чеченцы, но и с русскоречивого, по моим данным, это русские, российские контрактники. По моим данным, чеченские сотрудники чеченской полиции, я даже разговаривала с одним из людей, который принимал участие в такой спецоперации, они очень не хотят в этих вещах участвовать. Они знают, чем это для них может обернуться.
То есть их принуждают?
Им дают приказ. Да, но этот приказ, как я еще раз говорю, незаконный, как и вся ситуация от и до. Как и заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, который еще 4 числа то ли на дороге в аэропорт, по дороге в аэропорт в Москву, то ли обратно из Москвы, заявил в своей машине, мы давали аудио, видео, собственно говоря, что вот будут отвечать простые люди. И так может ответить вообще большая часть Чечни, потому что у всех так или иначе люди были в лесу.
Но с точки зрения обновленного российского законодательства по борьбе с терроризмом, в принципе, это возможно.
Нет,
с точки зрения российского законодательства
отвечать.
Вот такая ответственность не предусмотрена. Даже с учетом тех поправок, которые были, поправок, мягко говоря, вызывающих вопросы, речь идет об имущественной ответственности. Скажите, снос или сожжение дома – это имущественная ответственность? Это возмещение,
вот, да,
это возмещение ущерба за счет чего-то? Это нечто совсем другое. К закону, будь то российское законодательство или будь то обычное горское право, АДАТ, это отношение не имеет
Давайте
такого.
Давайте мы вот чуть позже об этом поподробнее поговорим. Я хочу сейчас обратиться к Сергею Бубенцу, который находится в Грозном. Может быть, вы расскажете о последних событиях там, сколько человек сейчас, уже сколько семей пострадало вот от того, что их дома были снесены, сожжены?
Я думаю, на данный вопрос ответит лучше Елена Милашина или Александр Черкасов, поскольку мы не отследим за ситуацию, связанную со сносом домов. Ну, последняя информация, насколько мне известно, уже снесено около 12 домов, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я не прав.
12, на данный момент 12. Те дома, о которых нам известно.
Ну, вы можете наблюдать реакцию на происходящее у местного населения? Там есть какая-то ажитация вокруг вот этих событий? И как настроен сами люди?
Уровень страха буквально за эту неделю просто вырос до какого-то сумасшедшего уровня. Люди не то что боятся общаться с кем-то из соседей, кто когда-то, возможно, с кем-то там имел контакт сомнительный. Люди боятся даже на улицу выходить, потому что, не дай бог, увидеть, что ты вышел на улицу, зашел в магазин с человеком, который в чем-то подозревается, то и к тебе тоже придут. Та история, про которую рассказала Лена, как приезжали там люди, приходили соседи, предупреждали. Очень похоже, кстати, на историю, которая произошла с квартирой сводной мобильной группы.
Напомните, пожалуйста, что произошло с вами. Ваш офис был сожжен, и, конечно, Радио Свобода в том числе об этом сообщала. Вас на некоторое время и Дмитрия Дмитриева задержали без всяких видимых причин, насколько я понимаю. Вот вам как там сейчас работается-то?
Сейчас все успокоилось. В принципе, все, что, наверное, хотели до нас донести, в кавычках, донесли. Ситуация была следующая. Это была, если не ошибаюсь, суббота. Мы выезжали за пределы Чеченской Республики. Как раз в этот день проводился митинг. Как раз, по-моему, вот за вот эту коллективную ответственность, такое негласное название было. Мы приехали вечером около 6 часов в офис и по привычке стали смотреть видеозаписи с камер наружного наблюдения, которые установлены у нас в офисе, для того, чтобы узнать, кто к нам приходил. Ну, мало ли, заявители приходили какие-то. И на видеозаписи увидели, что примерно в 14 часов 51 минуту к нам приходили к офису трое мужчин, один из которых нес в руке предмет, напоминающий пистолет. Потом видно, как он стучится к соседям, этот предмет убирает в кобуру. Несколько раз эти люди, они приходили в обед, и после, пока вот мы видели видеозапись, где-то часов в 7 вечера они тоже приходили, но уже не втроем, уже приходил один человек отдельно, с еще двумя другими, которые имели при себе какие-то документы. Они ходили по соседям, стучали во всем в квартиры и о чем-то говорили. Наговорили на чеченском языке, разобрать было, естественно, невозможно. Двух человек, двое мужчин, которые приходили в обед, которые были без предметов, напоминающих пистолет, как им сказал замминистра внутренних дел Абзел Лудинов. Они по моему личному мнению, один похож на префекта заводского района города Грозного, второй очень похож на начальника полиции города Грозного по фамилии Висмурадов. Вот. Сравнив фотографии в интернете и видео, вот я пришел к такому выводу. Не знаю, точно это были они или нет, но, по крайней мере, очень похожи. Зачем они приходили, зачем они разговаривали с соседями, что хотели от нас, совершенно непонятно. Но спустя какие-то 5-6 часов наш офис сгорел. Угу.
Но, тем не менее, вас же задержали. Вы говорите, все, что хотели до вас донести, до вас донесли. А что именно от вас требовали, на что обращали внимание? Вы-то им каким боком не угодили?
На следующий день после поджога мы решили с моим коллегой Дмитрием Дмитриевым приехать в офис и посмотреть, что там произошло. Мы приехали, увидели, что взломаны двери и в квартиру, и в офис. Квартира и офис у нас располагаются на одной лестничной площадке, на одном этаже. Мы зашли в офис, увидели, естественно, полнейшую разруху и, скажем так, сожжено было все. Мы сделали несколько фотографий, посмотрели, что и техника вся разломана, ну, видно, что разбита. Принтер, который находился в одной комнате, он лежал в совершенно другой комнате с оторванной крышкой, с большими вмятинами, ну, понятное дело, что...
В общем, от души кто-то там...
От задымления, как сообщили некоторые средства массовой информации, такое произойти вряд ли могло бы. Ну, естественно, мы прочитали и послание, которое нам на стене оставили. Когда мы попытались... Мы вернулись в квартиру, собрали свои личные вещи, одежду и попытались уехать от квартиры. Уже сложили все в автомобиль свой личный. В этот момент приходил человек, который похож был вот на этого начальника полиции Висмурадова. Он о чем-то разговаривал с уборщицами, которые там были на месте и убирали подъезд. Он увидел нас и тут же удалился. Буквально через 10-15 минут приехал наряд полиции. В общем, количество, наверное, человек 10, может быть, даже больше. Почти все они были в гражданке, почти все были с оружием. Нас заблокировали в собственной квартире и сказали, что нас никуда не отпустят, пока не обыщут нас.
А чего хотели-то?
Ну, по их словам, никакого основания для обыска или для осмотра автомобиля законного совершенно не было. На вопросы, чего вы от нас хотите, как бы, отвечали, ну вот вы подозрительные личности, вас надо обыскать, вдруг вы что-нибудь украли из квартиры или из офиса. Ну, мы пытались заверить, что мы работали и жили здесь, как бы это все, что здесь лежит, это наше. Ну, полицейские не вняли нашим уговорам и в итоге не отпускали нас, часа, наверное, 3-4 точно из квартиры, пока не обыскали Дмитрия Дмитриева, изъяли у него два фотоаппарата и личный телефон, который никакого отношения к пожару, естественно, не имеет. Обыскали потом меня, у меня тоже изъяли два фотоаппарата и телефон. Uh-huh. Потом мы спустились к автомобилю, хотели уйти, но нас опять не отпускали, сказали, пока машину не откроете, мы вас никуда не отпустим. Мы стали сопротивляться, сказали, что автомобиль, во-первых, не наш, он принадлежит организации, но все равно это не оставило сотрудников, они попытались нас посадить в служебный автомобиль. Вернее, не служебный, гражданский, там не было никаких служебных автомобилей, и попытались отвезти нас в отделение полиции, и только после этого мы согласились открыть автомобиль. Автомобиль осмотрели, изъяли видеорегистратор, изъяли два ноутбука, которые мы привезли с собой в этот день утром из гостиницы. Объясните, зачем они это всю технику нашу изъяли, какое это имеет отношение к возгоранию в офисе. Они совершенно не смогли, просто похватали всю нашу технику и быстро уехали, не проведя ни одного следственного действия в офисе. Такое чувство, что их главной задачей было как раз у нас всю эту технику изъять. Но они свою задачу, естественно, выполнили.
Да,
применив силу физическую даже к моему коллеге.
Понятно, Сергей. Вот вы рассказываете об этой ситуации, и у меня, как человека, который ни разу не был в Чечне или на Северном Кавказе, складывается такое ощущение, что там это вообще типичная история. Это правда? То есть вот там люди живут по своим каким-то законам, я имею в виду представители правоохранительных органов, так называемых. То есть вот они вот так вот решают вопросы всегда.
Сводная мобильная группа, которой принадлежит Сергей Бабинец, которую руководит Игорь Каляпин, как раз и работает последние годы на Северном Кавказе, исходя из того, что Чечня, другие регионы Северного Кавказа, это российская территория, живущая по российскому закону. А разного рода беззакония, которые списывают на красивые горстки обычаи, это и есть беззаконие, которое должно быть наказано. И говорить о том, что беззаконие – это норма, давайте не будем. Хорошо?
Ну, я просто хочу понять, вот эта ситуация, которая произошла, это что-то из ряда вон или это вполне себе обычное дело для...
Ну, что значит обычное дело? Вот Олега Орлова в 2007 году вот увозили вместе с корреспондентами РЕН-ТВ из гостиницы «Асса» в Ингушетии. Нацепили мешки на головы и повезли, как говорили, на расстрел в горы, бросили в итоге на снегу босых, побив. Это что, нормально? Это ненормально.
Я понимаю, что это ненормально. Это мало того, что ненормально, это незаконно.
Незаконно,
и, да. Ну, хочется понимать, это, насколько это распространено.
Давайте,
да,
мы вернемся на самом деле к тому, что произошло в декабре, да. И даже два месяца назад, в октябре.
Просто Сергей сейчас сказал о том, что уровень страха зашкаливает. Значит, что-то изменилось. Вот я хочу понять, что...
Уровень страха был, уровень страха сейчас вырос. Уровень страха в Чечне особенно, в этом регионе он особенный регион. Регион действительно в России, очень сильно люди подавлены, в том числе напуганы. Люди это терпят, потому что было две войны, и то, чтобы война еще раз не повторилась, они готовы терпеть даже такой страх и даже такой режим, который сейчас в Чечне. Давайте мы вернемся все-таки к событиям, о которых речь идет, с которых мы начали. Дело в том, что 4 декабря произошло нападение на город Грозный, о котором в МВД Чечни, которое у нас уже несколько лет с 2007 года, как Рамзан Кадыров стал главой Чечни, все время блистает в сводках, что они расправились со всем подпольем, что там 70-80 человек еще бегают, что у нас самый стабильный, самый мирный регион Чечня. И вот 2014 год, а именно 5 октября и 4 декабря показали, что у нас произошли две дерзкие на самом деле акции подполья, о которых МВД Чечни ни сном, ни духом. Это провал, на самом деле. Это провал, потому что МВД Чечни занимается своей непосредственной работой, а именно действительно борьбой с подпольем, оперативной работой, агентурной работой. Они не знали о том, что произойдет, они не готовились, они случайно на самом деле на этих боевиков напоролись. Какие планы были у боевиков, мы не знаем. А получилось так, как получилось. Вместо того, чтобы спросить Рамзана Ахматовича Кадырова, который 22 декабря, за два дня до этого нападения, заявлял, что Чечня самый стабильный регион в России, что нужно привлекать туда инвесторов и доносить эту информацию до инвесторов. Вместо того, чтобы спросить Рамзана Ахматовича, почему это случилось, в день, когда президент России обращается к народу с федеральным посланием, и федеральное послание проходило под аккомпанемент боя, вместо этого Рамзану Ахматовичу, видимо, дали карт-бланш, делай как хочешь, чтобы все было тихо, мирно. Угу. Тихо, мирно Кадыров понял, как...
Буквально.
Да, даже не буквально. Просто, понимаете, есть статические мишени. Это люди, которые живут в Чечне, это правозащитники, которые там работают. Есть динамические мишени. Это боевики, которые бегают по горам, и люди, которые уходят в подполье. Вот с причинами ухода никто в Чечне за это время, за эти годы не разбирается, а на самом деле этих причин и поводов для того, чтобы уходила молодежь в горы, их становится в Чечне больше. Они не решаются, эти проблемы, из-за которых люди примыкают к подполью.
Но таким образом, Рамзан Кадыров, вместо того, чтобы отправить в отставку по меньшей мере и устроить...
Он не может отправить в отставку силовиков. У нас он обычный губернатор региона, глава региона. У нас в отставку силовиков
отправляют
может МВД Российской Федерации. У нас министр МВД Российской Федерации что-нибудь сказал по поводу провала оперативного работы уже за два месяца.
По поводу провала вообще никто не сказал ничего, кроме правозащитников и журналистов.
У нас президент Российской Федерации сказал, как это, спросил хотя бы, как это стабильный, самый стабильный регион в России.
У нас, как всегда, вместо эффективных действий предпринимаются действия эффектные. Сожжение домов – это самолёт, эффектное действие. Да. Собрать митинг на 50 тысяч человек – эффектное действие. А эффективность его сомнительна. Смотрите. Дома родственников боевиков, предполагаемых боевиков, горят в Чечне, по крайней мере, с 2008 года. Еще Наташа Истемирова собирала об этом сведения. Вот тогда, по-моему, 27 домов сожгли. Это помогло. Один из убитых в Грозном боевиков ушел в лес еще в июне 2011 года. И тогда же в июне 2011 года был сожжен его дом. Это что, предотвратило? То есть некоторые... рассчитанные на публику действия, на деле совершенно неэффективные, нам преподносятся как нечто новое. Это не новое. Уже лет 6 так делают, и это не помогает. Вопрос, может быть, делать как-то иначе? Есть соседние регионы. Соседние регионы, в которых пытаются делать иначе или пытались. Это Дагестан, это Ингушетия. Например, в Ингушетии, которая в 2008-2009 году была едва ли не самой горячей точкой Северного Кавказа, Юнусбек Евкуров в результате последовательной политики, направленной на то, чтобы уменьшить мобилизационную базу террористического подполья, дать возможность выйти из леса, из гор тем, кто не совершил тяжких преступлений и готов покинуть ряды подполья, он за 3 года снизил на порядок активность боевиков. В 2013 году, если считать по числу убитых и раненых милиционеров, военных, силовиков, Ингушетия была вообще самым спокойным регионом Северного Кавказа. Это получилось потому, что вместо эффектных действий была последовательная эффективная работа. Но эффективная – это не значит на публику, это не значит для начальства. Это не значит немедленно отчитаться о результатах. Немедленно отчитаться о результатах можно, снеся дом.
Вот вы сейчас сказали о сносе домов, мы, собственно, о них с этого и начинали разговор. Я хочу понять, вот эти вот люди, чьи дома сожжены, снесены, я так понимаю, там, по-моему, 8 детей.
Это из тех, которые обратились. Вообще говорят о 50, о количестве 50 человек, общее, которое осталось без жилья, без крыши над головой, декабрь, зима.
Без документов, я так понимаю,
многие
не давали
без документов, потому
собираться.
Что кому-то дали возможность собраться, уйти сразу же, а дом сожгли чуть или снесли чуть позже, кому-то даже ничего не говорили, ни опознания не вызывали, приехали, выгнали из дома, не дали вообще взять ничего, сожгли дом. То есть это все хаотично носит какой-то непоследовательный
характер. И вот куда они сейчас пошли, куда они обращаются?
Понимаете, у них такая ситуация, нельзя остаться, нельзя уехать. Потому, невозможно уехать, потому что документов нет, загранпаспорта. Мы же не только из Чечни их выдворили. И Рамзан Кадыров сказал, за пределы Чечни и России. И им, в общем-то, полицейские говорили, уезжайте из России вообще. Потому что все прекрасно знают, что у чеченцев, в общем-то, и судьба в России никакая, их никто не приютит. Потому что Чечня у нас все равно одиозный, несмотря на все старания Кадырова, очень одиозный регион со своей репутацией. Поэтому у них нет документов. У многих нет даже российских паспортов. У тех, кто ко мне обратился, к нам в газету, у них есть российские паспорта, но у части нет загранпаспортов. Эти загранпаспорта им ФМС Чечни не выдаст и не сделает. Это сегодня уже подтверждена информация. Вчера Рамзан Ахматович Кадыров сказал в интервью НТВ, что он лишает их, на каком основании, со всех социальных пособий. Это значит пенсии, пособий для детей, пособий по безработице.
А что в этой ситуации? Почему они не идут в Следственный комитет? Почему они не идут в прокуратуру? Вот в любом другом регионе страны, если бы нечто подобное произошло.
Чечня отличается от России, Марьяна, я вам скажу. Это очень хорошо сформулировано было на суде по Руслану Котаеву, который тоже также вел, отслеживал и занималась этим судомобильная группа Игоря Каляпина. И адвокаты для Руслана Котаева, это чеченский правозащитник, очень известный политический деятель. Его адвокат, которого точно так же Игорь Каляпин из Нижнего Новгорода попросил помочь, потому что чеченские адвокаты боятся, по крайней мере, так четко работать, как это сделал Петр Иванович Заикин, он четко сформулировал, чем Чечня отличается от России. Если в России еще возможно посадить кого-то с правоохранительных, сотрудников правоохранительных органов за превышение должностных полномочий, наказать таким образом, довести дело до суда, возбудить это в Следственном комитете, заставить Следственный комитет возбудить, это тоже непросто. Но, возможно, в Чечне это невозможно. За 5 лет, на самом деле, ни одного случая, когда был бы осужден сотрудник чеченской полиции за превышение должностных полномочий, которые мы, в общем-то, все понимаем, это пытки. Этого не было. Поэтому за эти годы, что Рамзан Ахматович Кадыров является главой региона, МВД Чечни с подачи Москвы, с подачи МВД Российской Федерации получила огромные полномочия для борьбы с подпольем.
При этом оно не борется с подпольем, а борется с
институты, Следственный комитет, прокуратура, ФСБ даже, суд. Не представляет никакого веса и влияния в Чечне. Они все подавлены и находятся, в общем, под пятой МВД Чечни. Никто из них ничего не может сделать. Именно поэтому, поскольку все эти поджоги, все эти действия, похищения людей, незаконное задержание, вот даже правозащитников, да, я уже не говорю про жителей Чечни, осуществляется руками сотрудников полиции, еще раз говорю, они не все рады этому, они вынуждены это делать. Но поскольку это полиция Чечни, тут никакой следственный комитет не может ничего сделать. Понятно. Именно поэтому
ни следственный комитет, ни ФСБ, ни прокуратура.
Мобильная группа все последние годы делала примерно одно. Она заставляла органы следственного комитета, суды, что-то делать
как-то
по делам о пытках, по делам о нарушениях закона чеченской полиции. И за это время доказано, вот как в учебнике математики, то, что следственный комитет бессилен во всем, что касается чеченской полиции. Что милицейская пехота, рядовой ППСник, не пойдет на допрос в следственный комитет. Пошлет целого полковника.
Просто не пойдет.
Просто не пойдет. Потому что только безнаказанность может обеспечить вот такие бравые действия, что им дали приказ, и они идут, жгут дома.
И это не только чеченский следственный комитет. К сожалению, это позиция российского следственного комитета. Потому что у меня такое ощущение, что Бастрыкин лично боится Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот просто боится. Это очень мое личное ощущение, естественно, да.
Но, конечно, журналистов в лесок возить гораздо легче, чем
при этом действия,
увещевать о чем-то.
Действия чеченских властей с позицией. Ну, вот давайте на минутку представим, что я какой-нибудь офицер ФСБ. У меня волосы должны стоять дыбом. Потому что с точки зрения профилактики терроризма я должен чем заниматься? Тем, чтобы меньше была база поддержки. И вдруг бабах, несколько десятков семей лишают имущества, лишают жилья и выселяют. Во-первых, сразу оказывается, что это люди теперь в большей степени
лояльны.
Могут быть лояльны к подполью. И могут о чем-то задумываться нехорошим. Второе. Их выселение за пределы Чечни. Тут я должен уже не с волосами дыбом, а седым становиться. Потому что если в Чечне они находятся под плотным контролем, законным, незаконным, местных, тех же самых полицейских, которые знают каждого чеченца в лицо, знают, кто что, от кого, чего от кого можно ожидать, то в какой-нибудь Тюменской области они будут совершенно без контроля. То есть с точки зрения профилактики терроризма, с точки зрения интересов государства, вот эти действия абсолютно контрпродуктивны.
Да, но господин Патрушев тоже как-то не особо переживает по этому поводу, выходит.
Совет Безопасности у нас вообще заявил, что он за борьбу с терроризмом не несет ответственности. Это еще было во времена Беслана. И Патрушев, правда, тогда еще был руководителем ФСБ, но я думаю, что сейчас Совет Безопасности как-то особо тоже не проявляется в борьбе с терроризмом в Российской Федерации.
Это интересно.
Я просто хотела договорить про Следственный комитет. Дело в том, что Рамзан Ахматович Кадыров ведь заявил, или, по крайней мере, те заявления, которые прозвучали после нападения на Грозный, и которые очень похожи, принадлежат также Кадырову, по крайней мере, мы в Следственный комитет хотели передать аудиозапись, где человек с голосом, ну, любая фонографическая экспертиза, исследование докажет, права я или нет, но мне кажется, что это голос, принадлежащий Кадырову, заявляет следующее, что убивайте людей по признаку, я сейчас не цитирую, я сейчас говорю приблизительно смысл, того, что они похожи на ваххабитов по походке, по одежде. Если вы убьете, вас спросят, кто убил, скажите, я убил. Если ко мне придут с уголовным делом, я пущу пулю в лоб. Вот с таким заявлением, потому что мне кажется, что здесь прямая угроза представителю власти, который будет впоследствии или, возможно, проводить какие-то следственные действия, и прокуратура, безусловно, которая надзор осуществляет, и сотрудники Следственного комитета, которые единственно уполномочены возбуждать уголовные дела по факту убийств, например.
И что Следственный комитет?
Ничего.
Не увидел в этом признаков преступления.
Никакого.
Теперь можно грозить, выходит, сотруднику Следственного комитета, что пущу тебе пулю в лоб и ссылаться на Рамзана Кадырова. Если голос ему принадлежит, проверить это пару пустяков на самом деле, доказать, что голос его... Ну, то есть это можно. Это в принципе можно. То вот так Следственный комитет себя ведет. После этого что? Точно так же ведет себя МВД Российской Федерации. Давным-давно уже вообще-то требует МВД Чечни служебных проверок. Там просто, по-моему, каждый сотрудник требует.
По меньшей мере.
Да, я уже не говорю
Не привлечение к ответственности.
А за то, что они пропускают такие вещи, потому что если верить, опять-таки, с информации, которая поступает от власти Чечни, если 11 боевиков смогли спровоцировать бой в центре Грозного с разрушением зданий, это вообще напоминало действительно реально вот,
ну, битву,
войну, да. Чеченскую вторую и чеченскую первую. Такое ощущение, что все как бы так быстро взяло и вернулось. И все эти отстроенные, замечательные, красивые здания, они вот в один момент, их не жалко, вот так могут быть введены войска, и точно так же их можно сжечь, пострелять из пушек, из бронетехники. Вот за это оно... С кого спрашивать-то? Вот так легко. Это же
в
провал.
В этой ситуации.
Причем тут люди, которые живут в селах Чечни, и еще непонятно, имеют они к этому отношение или не имеют. Но при чем тут эти люди? Просто по одной причине. Их легко достать. Они не бегают по горам. К ним придешь, сделаешь с ними все, что хочешь, и покажешь, какой ты крутой. Но это не крутизна. Там, знаете, там среди этих людей... Вот я только из 8 человек детей насчитала. 5 месяцев... 8 месяцев, 1 год. Из 8 детей, которые обратились за помощью, да, 3 младенцев. С ними бороться легко.
Это, да,
но это не
легче
борьба
всего.
Да,
хочу обратиться сейчас к Игорю Каляпину, руководителю комитета против пыток, собственно, и создавшему, инициировавшему появление вот этой вот сводной мобильной группы правозащитников, работающей в Чечне. Скажите, пожалуйста, вот сейчас... после случившегося, обращались ли в том числе и к вам кто-то из предполагаемых родственников, предполагаемых террористов за помощью? И главное, могут ли вообще каким-то образом эти люди получить защиту, правовую защиту, юридическую сейчас? Ведь, я так понимаю, в суд им не обратиться, никто не будет их спрашивать. Соответственно, они и на Страсбург не слишком могут рассчитывать, потому что должна быть хотя бы одна российская инстанция.
Нет, не совсем правы, но я отвечу
последовательно.
Во-первых, обращались эти люди к нам. Другое дело, что, наверное, больше бы обратилось, но теперь обращаться не очень понятно куда, потому что офиса нет. Мы сейчас, нам негде вести прием. Что касается их возможности защищать свои права, теоретически такая возможность существует. Тут вообще нет никаких проблем. То есть, теоретически их имущество незаконно, я подчеркиваю, незаконно в результате преступных действий уничтожено. Опять же, вот давайте сразу я разъясню, чтобы ни у кого не было недопонимания. Существует 35-й ФЗ, федеральный закон о противодействии терроризму. 18-я статья этого закона действительно предусматривает имущественную ответственность родственников в том случае, если будет доказано, подчеркиваю, доказано следствием и судом, что имущество получено в результате террористической деятельности. То есть вот если органы предварительного следствия проведут расследование и впоследствии суд, проверив эти доказательства, признает, что эти дома были выстроены на деньги, полученные от дохода от какой-то террористической деятельности, то это имущество могут, подчеркиваю, конфисковать, его могут обратить в доход государства, а не уничтожать, не разрушать, не сжигать, ну и так далее. Сами эти люди до тех пор, пока не будет установлена судом их вина в пособничестве, в подстрекательстве, я там не знаю, еще в какой-то форме участия в этой террористической деятельности, они невиновны. И я, безусловно, уверен в том, что действительно подавляющее большинство этих людей абсолютно невиновны. Естественно. Ну, уж давайте хотя бы вот об этих детях подумаем, да, о которых сейчас Елена Милашина сказала. Понятно, что эти люди невиновны. На каком основании уничтожили их имущество? Ну, понятно, не на каком основании, это преступление. Они имеют право обратиться в полицию. Полиция обязана провести расследование, установить виновных и этих виновных привлечь к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества.
Ну, там много статей, там и самоуправство, наверное, может подойти.
Если эти люди, поджигатели, являются должностными лицами, то ответственность за их действия будет нести государство. Государство обязано будет этим родственникам, у которых сожгли дома, возместить ущерб.
Понимаете, что ничего этого не произойдет.
Я сейчас говорю о том, что написано в российских
законах.
То, что в Чечне, вот я в этом, я хочу вернуться к началу передачи, потому что разбирался, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Чечня, безусловно, является субъектом Российской Федерации. Именно за это там отдали жизни сотни и тысячи российских военнослужащих. Контртеррористическая операция в Чеченской Республике проводилась под лозунгом восстановления конституционного строя. И вот мы сейчас имеем субъект Российской Федерации, полноценный, нормальный, под названием Чеченская Республика, с восстановленным там конституционным строем. И происходит там вот это. То есть по команде ФАС главы республики уничтожаются дома, по команде этого человека, значит, люди лишаются, как он заявляет, соцпакета, социального обеспечения всякого, и так далее. Более того, их выселяют в соседний регион. Это вот правовая практика в Чеченской Республике. И как коллеги уже правильно сказали, прокуратура молчит. Вот я специально, я после этого эмоционального заявления Рамзана Ахматовича специально выждал несколько дней, думаю, ну, может быть, ну, с местной прокуратурой там давно все понятно. Думаю, ну, может быть, генеральная прокуратура хотя бы сочтет необходимым представление вынести. Или если они не хотят этого делать публично, может быть, звонок какой-то будет из Генеральной прокуратуры. И объяснят великому воину, что вообще-то он давно отрапортовал о том, что война закончена, что там безопасный мирный регион, и что это полноценный субъект Российской Федерации.
Я все больше, чем мы больше говорим об этой ситуации, тем больше я убеждаюсь, что Чечня – это совершенно отдельная территория, территория вне закона, где законы Российской Федерации действуют вот только до тех пор и до той степени, пока это удобно республиканским властям. Но вот а что делать людям-то, вот этим людям, оставшимся уже без домов, им-то сейчас куда идти, им вообще им можно помочь?
Надеяться на то, что федеральная власть Российской Федерации, Федеральная миграционная служба все-таки выдаст им какие-то документы, и тогда они уедут за пределы России. Это единственный для них вариант.
То есть места в России им больше нет вообще, нигде.
Подчиненные Рамзана Ахматовича Кадырова, они же кто? Они сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации. И все оперативные возможности Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть использованы для преследования этих людей на территории России. Так что, получается, пока никто из руководителей федерального уровня не сказал ни одного слова, что это не будет делаться.
Я точно знаю, что в Дагестане уже такие вещи происходят с теми людьми, которые выехали из Чечни в Дагестан. А их попросили из Дагестана уехать, потому что боятся, что может последовать какая-то реакция властей Чечни. Они неудобны нигде, у них единственный действительно выход уехать вообще из страны. Они готовы. Они просят, умоляют, они скоро придут, видимо, со своими детьми на Красную площадь и там сядут. Ну, потому что им делать нечего. Они обречены на голод и на смерть на морозе. А молодые, которые дееспособные, они, в общем, у них другая альтернатива. Это уйти в горы. Там их хотя бы накормят и дадут блиндаж над головой, извините за выражение.
Да, потому в конце что концов у них будет возможность отомстить.
И действия Министерства внутренних дел Чечни и лично Рамзана Кадырова можно еще трактовать как непосредственно, практически, по моему мнению, пособничество рекрутинговое для подполья, потому что именно такими действиями людей провоцируют уходить. А куда им еще деваться?
Смотрите, у нас, начиная с 99-го года, федеральные войска, которые занимались контртеррористической операцией, теми методами, которые она осуществлялась, зачистки, которые проводились, исчезновение людей и так далее, создавали, по сути дела, мобилизационную базу для будущего террористического подполья. После этого, поняв, что такие неизбирательные действия, скорее контрпродуктивны,
полномочия свои федеральные силы передали вооруженным формированиям из числа местных чеченцев.
Чтобы
и
они
действия,
сами
и действия их стали существенно более избирательными. И вроде бы, если смотреть по статистике за предыдущие годы, снизилась до какого-то уровня активность подполья в Чечне, и она сейчас даже была не на первых местах в числе Кавказских республик. Угу. А здесь действие, которое по своим последствиям близко к тому, что делали в свое время федералы, а именно увеличение числа пострадавших, увеличение числа недовольных, которое увеличивает ресурсы подполья. При этом нужно понимать, что происходящее не имеет никакого отношения к местным горским обычаям, к обычному горскому праву, к адату. Начать с того, что если кто-то погиб из боевиков в Грозном, то уже им мстить, их семьям мстить не приходится, потому что уже человек погиб, вот своей кровью, что называется,
искупил.
Во-вторых, я бы, честно говоря, очень осторожно отнесся к словам про кровную месть, про месть вообще за убитых полицейских. Потому что человек, пусть даже горец, пошедший на службу государству, империи, это человек частично уже от своего статуса защищенного, да, там, кровной местью, отказывающийся. И вот эти соотношения службы государству и того, насколько ты находишься под адатом, они очень четко прописаны. Не прописаны, но очень четко регламентированы. Здесь мы имеем дело отнюдь не возвращение к обычаям. Мы имеем дело с чем-то совершенно другим.
И просто
говорить, что действия полицейских – это какая-то месть, вот эти карательные, по сути дела, акции. Нет, это, извините, адат не приветствует осуществление мести или чего-то еще с использованием служебного положения или любых ресурсов государства.
Это же масок.
То есть совершенно замутненное какое-то сознание. Ссылаться на традиции, там где-то к традиции отношения не имеет.
Вот я хочу сейчас обратиться с вопросом к Сергею Бабинцу. Скажите, пожалуйста, а не сложилось ли у вас впечатление, что вместе вот с ростом уровня такого страха и запуганности жителей Чечни и Грозного сейчас их начали еще и сталкивать лбами как бы друг с другом? Вот тех, кто является родственниками погибших полицейских или там считает себя мирными жителями, с теми, кто потенциально является родственниками боевиков. Вот нету такого противостояния?
У меня немного другое, скажем так, представление, что сталкивают лбами не именно родственников якобы боевиков и родственников сотрудников полиции погибших, а сталкивают именно лбами людей, чьи дома снесены, с населением всей остальной республики. Потому что люди, на которых, можно сказать, повесили клеймо о том, что они пособники террористов, родственники и самые распоследние люди, их начинают игнорировать и всячески не любить, скажем так. Не только родственники тех сотрудников, которые погибли, но и односельчане, с которыми они жили на протяжении всей жизни. Люди в самой республике, в других, может быть, каких-то населенных пунктах, за пределами республики их начинают ненавидеть. Они становятся просто такими изгоями.
В контексте вашего вопроса о сталкивании лбами и использовании погибших полицейских и их родственников во всей этой истории. Во-первых, нужно сказать о судьбе чеченского полицейского, рядового, не руководителей. Это люди на самом деле, они не плохие, не хорошие, они люди. И они действительно на таком острие, они вынуждены выполнять приказы разумные, неразумные, профессиональные, непрофессиональные по своей сути и содержанию. Вот, допустим, в течение двух последних месяцев, а я разговаривала с очень многими чеченскими полицейскими, вот в этой ситуации очень многие выходили на связь, как ни странно, несмотря на то, что у нас правозащитников и журналистов говорят, что мы вот за одних, за родственников террористов, но против там полицейских погибших и их родственников и вообще полиции, это не факт. И это неправильно. Люди на самом деле в Чечне прекрасно понимают, кто пытается разобраться в ситуации, а кто оперирует совсем другими вещами. Вот мне рассказывали, что в последнее время не было усиления в Грозном, допустим, да, не было никакой оперативной информации о готовящемся к терактам к 4 либо к 12 декабря. Но зато была введена снова практика, когда группами полицейских собирают и приказывают идти в лес
прочесывать.
Неуемным подпольем, которое вот все как бы уничтожено, но не доуничтожено все эти годы, прочесывать вот этих операций, их очень много гибнет на самом деле, подрывается очень часто, потому что до сих пор заминирована Чечня, леса. И очень интересно устроилось руководство Чечни. Они каждому погибшему родственникам дают по 1 000 000 рублей из фонда Ахмата Хаджи Кадырова, который непосредственно как формируется, из каких денег непонятно до сих пор, такая черная дыра на самом деле на теле Родины. Вот. И все. И
вот, чтобы вот не возникало вопросов.
Знаете, это как-то очень дешево стоит на самом деле. И сотрудникам, родственникам этих полицейских, я знакома с их женами, например, да, эта вся ситуация кажется очень страшной, потому что на самом деле все эти проблемы потом не решаются. Хотя очень много говорится о том, что поддерживают погибших родственников погибших полицейских и вообще полицейских. Не факт. Людям очень не нравятся эти приказы, которые они вынуждены выполнять. Идти на людей, сжигать их дома. Они не хотят в этом участвовать, и они участвуют в них, заметьте, опять в черных масках, которые тот же самый Кадыров отменил несколько лет назад.
То есть им и стыдно, они не хотят быть опознанными?
Они не стыдно, они понимают, что это неправильно. Это неправильно с точки зрения чеченских устоев, чеченских адатов. Это преступление, которое они на самом деле совершают с точки зрения законов Российской Федерации. И посмотрите, как легко на самом деле отнеслись к такому количеству погибших полицейских вот в этой ситуации. Если верить, еще раз говорю, данным чеченских властей о количестве боевиков, 11 всего человек. Но на 11 человек пришлось 14 убитых полицейских, и это право Игорь Александрович Калякин, который где-то сказал, что это могло быть мотивировано только тогда, если бы пытались взять живыми, а там не пытались взять живыми никого. Почему же столько погибло? И как легко все с этим смирились, так количеством погибших на 11 боевиков, 14 погибших полицейских и 36 раненых. Дали посмертные награды и по 1 000 000 из фонда Ахмата Хаджи, а потом использовали их смерть, чтобы настроить людей, вывести людей, а на самом деле выводили тоже интересно. Мне полицейские сообщили о том, что каждый из сотрудников должен был привести минимум 3 человека лично. Сотрудник чеченской полиции отвечал за один за 3 людей на этом митинге. Я не знаю, правда это или неправда, то, что мне сообщали люди. Я думаю, что вообще во многом это очень похоже на правду.
Вполне
собрать
вероятно
такой огромный митинг и настроить людей, то есть противопоставить
одним другим,
и в том числе правозащитникам, которые защищают права любого человека. К ним и полицейские, между прочим, как с условной мобильной группой, приходят и обращаются, и они их права защищают, в том числе от пыток других полицейских, от физического воздействия. Но как легко использовали смерть полицейских, не разбираясь, почему столько погибло, кто несет за это ответственность, в том числе
для того, чтобы столкнуть людей лбами.
Столкнуть людей друг с другом и столкнуть и выдавить из Чечни тех правозащитников, которые 5 лет действительно очень много нервов помотали Рамзану Кадырову, которые пришли туда после убийства Натальи Стемировой. Рамзану Ахматовичу хочу сказать, не надо было Наташу убивать. Последствия, которые произошли после этого убийства, не надо было допускать ее убийство, еще раз говорю. Надо беречь своих чеченских правозащитников. Тогда бы не пришли российские правозащитники, не было бы столько нервов потрачено. И вообще нужно слушать правозащитников, потому что это такая ситуация, когда силовым методом
проблему не решить. Не
нравится и не решить. Можно сделать по-другому. Можно сделать по-другому. У тебя есть проблема. Но ты вместо этого назначаешь ответственных, назначаешь врагов народа, инспирируешь гнев народа, поджоги. Поджоги – это вообще хорошая вещь. Это есть в статье 205 «Терроризм». Если поджоги осуществляются с целью оказания, в частности, давления на общество, то это диспозиция статьи 205. Если у нас вот таким образом сталкивают людей, ну, это тоже не должно остаться без внимания. Однако же это испытанный метод. Если у тебя есть проблемы, ты назначаешь виновных, учиняешь гнев народа, борешься с врагами народа. Но проблемы-то это не решает.
Вот у нас совсем немного времени остается до окончания программы. И я как раз хочу Игоря Каляпина спросить, а что в этой ситуации могут сделать правозащитники для того, чтобы каким-то образом попытаться решить эту проблему? Игорь, у вас буквально, к сожалению, там минуты две.
Ну, правозащитники не ходят с оружием, не стреляют и ничего не поджигают. Что могут правозащитники? Правозащитники могут грамотно составить какие-то юридические документы и направить их в какие-то соответствующие инстанции. Правозащитники могут привлечь к этому внимание. Правозащитники могут использовать методы законного понуждения государственных служащих к тому, чтобы они какой-то проблемой стали заниматься и решали ее по закону. Больше правозащитники ничего не могут. Вот все, что мы как правозащитники могли сделать по этой ситуации, мы сделали, будем продолжать делать.
То есть мобильная, сводная мобильная группа останется в Чечне?
Сводная мобильная группа останется работать в Чечне. Сводная мобильная группа, возможно, будет спать в Дагестане или Ставрополе. А вот работать сводная мобильная группа по-прежнему будет в Чеченской Республике. Пусть в этом никто не сомневается.
Ну, давайте тогда уж и Сергея спросим, Бубенца. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас насколько безопасно чувствуете себя и дадут ли вам работать и дальше?
Ввиду последних событий были опасения своей жизни и здоровья, но в настоящее время я полагаю, что мы находимся в относительной безопасности. В принципе, что хотели нам показать, то показали. Хотели поджечь, подожгли, хотели погонять по городу, погоняли. Ну, посмотрим, что еще будет дальше. Мы от своей цели отступать не собираемся. Мы будем работать дальше. Мы будем доказывать, что они не правы, что они работают вне закона.
А с вашей точки зрения, Елена, удастся ли это?
Что именно?
Доказать, что они работают вне закона.
По-моему, это на самом деле очевидно. Мне кажется, что на самом деле федеральная власть должна сейчас вступить со своей веское слово сказать, потому что то, что происходит в Чечне, и та реакция в Чечне, она играет на сторону подполья, и это ужасно. Чем дольше молчит федеральная власть, тем больше людей сейчас уйдет в горы и в лес. И придут они к нам. Не только в Чечню, не только в Дагестан, не только в Волгоград. У нас в Москве были теракты. Поэтому вот сейчас может... вот эта ситуация на самом деле разрешится только если федеральная власть наконец-таки скажет что-то по ситуации. А ситуация уже назрела. Молчать уже дальше некуда.
В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина. На видеосвязи из Грозного с нами был правозащитник сводной мобильной группы Сергей Бабинец. На видеосвязи из Нижнего Новгорода руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть данным «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».